приходит в гости по утрам.
Кто-кто, кроме Винни-Пуха, у нас еще ходят...
Пятачок?
Не ходят, а ездят.
Я-я.
Автопутешественники у нас гости по утрам.
Ты думаешь, время уезжать из страны? Когда путешествие превращается в путешествие в один конец.
Да, а сейчас мы и спросим у нашего автопутешественника, эксперта по зарубежным путешествиям. Это Андрей Ермоленко. Здравствуйте, Андрей.
Доброе утро, коллеги. В ближайшие полчаса никакой политики. Давайте отдохнем от новостей про смену правительства. Привет, ребята. Здравствуйте, радиослушатели. Думаю, могу обращаться к вам во множественном числе, потому что меня слушают как минимум моя мама в Нижнем Тагиле и мой сосед Валера, но я надеюсь, еще кто-нибудь.
Еще мы с
Ромой. Ну, ты часто путешествуешь в Тагил, я так понимаю, на машине?
Тоже, да, конечно, это уже не автопутешествие, это нормальная дорога.
Ну, красиво, там
простая,
по горочкам.
Простая,
там же
хорошая дорога.
Что посмотреть.
Это
да.
Обычная поездка.
А скажи, за время отсутствия, такое ощущение, что мы практически не расставались, куда-то удалось съездить?
В новогодние каникулы, ну, такие небольшие поездки выходного дня вот до Староуткинска, например, доехали до деревни Каменка, до деревни Чусовая, это левобережье Чусовой, напротив кластера Гора Белая, там интересные локации есть, там старый Демидовский завод Староуткинский, например, потом съемочная площадка Свердловской киностудии на берегу Чусовой в реке Каменка, очень красивое место.
Сейчас они что-то снимают там?
Нет, это старая съемочная площадка из 90-х, но она выглядит очень круто. Там есть водяная мельница на реке, постоялый двор, русский острог такой полуразвалившийся, очень красиво. И всего это... час дороги от Екатеринбурга.
Все в открытом доступе.
Да, легко. Очень рекомендую.
Заезжай, сфоткайся или снимай там что-нибудь в продолжение.
Да. Ну, и Андрей вот вчера с другом разговаривал, мне предложил совершить поездку на автомобиле в мае в Крым. И вот в связи с этим сразу же возник вопрос, а как подготовить автомобиль к путешествию к дальнему? Не то, что там куда-то в Староуткинск, а вот именно к путешествию, которое занимает более трех дней.
Отличный вопрос, несмотря на то, что мы договорились не говорить про политику, но про Крым мы все-таки поговорим. Ну, давайте в части автопутешествий. Действительно, подготовка к путешествию, это для многих любителей дороги, это начало отпуска, начало путешествия, это такой волнующий момент, когда ты выбираешь точку, куда поедешь, прокладываешь путь на карте, подбираешь отели и так далее. И любое качественное путешествие состоится хорошо, если оно будет хорошо подготовлено. Во-первых, нужно подготовить свой автомобиль к поездке. Ну, это банальный совет, который любой нормальный человек и так соблюдает. Это своевременное прохождение технических работ по регламентам. Если машина новая, то вас автосалон просто обязывает это делать, чтобы сохранялась гарантия. Если машина не новая, как у большинства людей в нашей стране, блин, опять про политику начинаю, извините.
Не-не, нормально.
Ну, это ты уже сам, по своей инициативе, так, и что?
Если машина не новая, то просто соблюдайте этот срок, который вас дисциплинирует, предписанный производителем, или 10, или 15 тысяч километров. В него укладывается замена масла, фильтров, там, прочих расходников, ну, и работы по регламенту, замена тормозных колодок, например, ну и так далее. Это в руководстве по эксплуатации к вашей машине все есть.
Слушай, а если старенькая машина? Я вот вчера ехал, видел пятерка «Жигулей» с какими-то азербайджанскими номерами, в общем, из Средней Азии.
Тоже автопутешествие?
Она ведь как-то доехала до сюда. То есть стоит ездить на таких?
Ну, на свой страх и риск, конечно, я бы не поехал на таком автомобиле, точно, особенно с семьей.
Пятерку-то можно починить в любом гараже.
С другой стороны,
главное до него доехать где-нибудь там посредине казахстанской степи. На сайте автопутешественников, Дром, такой известный российский портал, есть офигенный отзыв о том, как семья из Воронежа купила на Дальнем Востоке пятерку и проехала на ней от Владивостока до Воронежа.
Ну, не Бэху пятерку, а...
Нет, ВАЗ-2105.
Праворукую, да?
Вот в том-то и удивительно, что там была какая-то программа государственная по снабжению ветеранов автомобилями, и туда отправили автовозами кучу вазовских пятерок и семерок. И их там дешево продавали, потому что они ветеранам там совсем никуда не нужны. Да и вообще, зачем на Дальнем Востоке машина с левым рулем решили ветераны и начали их продавать? И какая-то семья из Воронежа купила машину во Владивостоке по объявлению, прилетела на самолете во Владик и поехали через всю Россию на пятерке. Офигенный отзыв, очень советую его найти, почитать. Там, ну, вообще про путешествие через всю страну, это тоже интересно. Да, вернемся к теме подготовки автомобиля.
Подготовка, зима, лето, что с собой там брать, не брать?
Да, такие всесезонные рекомендации, они звучат банально, но для многих оказываются откровением в дальней дороге. Во-первых, обнаружите на вашем автомобиле спереди и сзади места сцепных устройств на случай, особенно если зимой вы попали там, в занос, улетели в кювет или просто застряли в снегу на не самой главной дороге. Поймите, как вас будут оттуда вытаскивать. Ну, или как будете вытаскивать вы кого-нибудь, кто нуждается в помощи. Поэтому найдите спереди и сзади места сцепных устройств. На некоторых автомобилях это петельки и крючки, да. А на некоторых нет. На некоторых это резьбовые соединения, которые закрыты крышечками. Найдите их, научитесь их открывать и поймите, где у вас в автомобиле лежит сцепное устройство, которое вкручивается в это отверстие с резьбой. Ну,
где-то в бампере есть такая заглушка, да, ты ее убираешь и
туда вкручиваешь. Да, в бампере или под бампером где-то, так или иначе оно есть. И, во-вторых, к этой же теме, купите нормальный трос. Трос, который...
Ну, для газелек.
Если он куплен вами в обычном китайском магазине, то посмотрите, чтобы там было написано не 3 или 5 тонн, а хотя бы 12, потому что эти тросы рвутся вообще на раз-два. Поэтому купите трос, на котором написано как минимум 12 тонн, или купите нормальный, дорогой трос в производство какой-то страны, которая умеет делать тросы, которые не рвутся.
Тайвань, например.
А я вот давно еще смотрел видеообзор, тоже путешественник, и он говорил, что вместо дополнительного рюкзака с вещами, говорит, возьмите лучше запаску.
Очень хорошее дополнение. Я рекомендую тем, кто ездит в дальнюю дорогу, вот, например, там, в центральный Казахстан и дальше, там, где не так просто с шиномонтажками, с ремонтом, возьмите вторую запаску.
Еще раз, вторую?
Вторую запаску. Первая запаска у вас есть по определению, если автомобиль хоть мало-мальски вообще ухоженный.
Там обычно докатки вот на японских, по-моему.
По-разному, на разных автомобилях по-разному, но это не суть важно. В общем, у вас одна запаска есть по умолчанию, запаска или докатка, но она, как правило, засунута производителем в труднодоступное место. И если у вас в багажнике много вещей, а их будет много, когда вы едете надолго в автопутешествие еще с семьей, то, чтобы поменять колесо, вам нужно будет достать из багажника все ваши чемоданы, сумочки, горшок для малолетнего ребенка, складные стулья и все вот это вот. На дороге, потом под дождиком, например, или в грязи, делать это мало приятного. Поэтому вторую запаску я советую положить где-то вот в багажнике так, чтобы ее было легко достать. Это, во-первых, на случай непредвиденной остановки, а во-вторых, дороги в России, во многих странах вокруг настолько нехорошие, что вы имеете не нулевую вероятность пробить два колеса сразу же. А что вы будете делать, если у вас одна запаска и два пробитых колеса? Вы далеко не уедете.
А вот какие-то продают наборы для ремонта, экспресс-ремонт на дороге?
Можете с собой взять, если конечно. У меня тоже есть этот комплект сырой резины с нехитрым инструментом для ремонта, но он годится для ремонта проколов достаточно простых, например, прокола саморезом, не годится точно для боковых порезов никаких, и не годится для порезов чем-то более крупным, нежели там саморез. Если вы вообще умеете это делать, если не умеете, то...
Потренируйтесь. На соседских автомобилях.
Потренируйтесь,
а аптечка, да. Огнетушитель, это все по умолчанию.
Это все штатное, да, про это даже и не напоминаю. И вот, кстати, заканчивая тему возможной замены колеса, возьмите с собой комплект, или хотя бы куртку, которую вам не жалко. Какую-то старую курточку, которую можете надеть во время ремонтных работ, чтобы не извозиться. На дороге редко у нас бывает чисто один месяц в году, и то вряд ли. Чтобы не извозиться во время дорожных каких-то работ и ремонтов. Что еще? С собой стоит в дальнюю дорогу взять те расходники, которые вы сами умеете на автомобиле менять. Если не умеете, как большинство, я думаю, радиослушателей, советую взять хотя бы комплект ламп. Ламп головного света, хотя бы ближнего дневного света, и хотя бы одну лампочку стоп-сигналов, задних
потому
стоп-сигналов.
Потому что будут штрафовать, или потому что...
И могут и оштрафовать, если привлечете очень большое пристальное внимание дорожной полиции, что вряд ли. Вообще для вашей собственной безопасности. Ехать в темное время суток, которое, например, зимой вообще 18 часов может длиться, это небезопасно с одной фарой или с одним, или вообще без фонарей, стоп-сигналов сзади. Это просто опасно.
Такое ощущение, что нужно вообще две машины брать. Одну свою, сзади на прицепе, значит.
Лучше ехать караваном, конечно же.
Караван. Лучше ехать, конечно, в компании. Пара-тройка автомобилей, которые едут вместе, это тоже удобно. Мы так путешествовали не раз с приятелями
Это мы говорим прям дальнее-дальнее расстояние, типа Крыма, потому что, ну, смысл вот на...
Ну, конечно, не в Нижний Тагил.
Не в Нижний Тагил, в Москву тоже, да.
Андрей,
Москву,
а вот да, скажите, Казахстан. А как ориентироваться в пространстве? Лучше бумажную версию, либо скачать офлайн-карты, либо пользоваться онлайн-картами?
У каждого есть смартфон в кармане, и этого, в принципе, достаточно для навигации. Я рекомендую в поездках по России пользоваться штатными навигаторами от Яндекс, Яндекс.Карт или Google Maps. Этого, в общем-то, хватает. Но на случай, когда у вас пропадет сигнал сотовой связи, а это нередко даже в Свердловской области происходит, советую скачать офлайн-карты maps.me. Хороший очень набор карт, он по всему миру себя неплохо зарекомендовал, я по ним и в Грузии, и в Турции, и в Центральной Европе ездил. Хорошие карты, нужно только заранее скачать те области, по которым будете ездить, и офлайн они прекрасно работают.
Но и еще у нас 30 секунд до перерыва небольшого, я правильно понимаю, если ты поймал связь, и у тебя карта загрузилась, даже вот онлайн Google, он тебе проложит маршрут в местах, где ты связь не ловишь?
Да, он в кэш телефона вам подгрузит эту карту, ну, когда пропадет связь, там не будет информации, связанной с пробками и так далее, но если не выключать экран, то...
А в остальном он тебя доведет?
Да, да, доведет.
То есть можно даже доверять онлайн вот этим всем сервисам?
Можно, но офлайн возьмите с собой.
Спасибо.
Это был Андрей Ермоленко, который...
А почему был? И будет?
Есть, и будет, который...
Давай небольшой перерыв, и
который изучает мир, да, посредством автомобиля.
Кто ходит в гости по утрам?
Андрей, а было такое, что навигатор вот куда-то тебя заводил вообще в дебри?
Такое бывало, конечно, чаще в городах, особенно в Центральной Европе, когда улочки узкие, там, с односторонним движением, на некоторых улицах есть знаки, что въезд только для жителей этого района, остальные будут сильно штрафоваться. Ну, такое может случиться вообще с каждым, и в России, и в ближайших странах. Вот хочу рассказать поучительную историю про моего соседа Валеру, который поехал со своей семьей с тремя детьми. Про детей мы вообще поговорим отдельно. Поехал с тремя детьми в Казахстан на озеро Балхаш и доверился навигатору, который от Астаны, Нур-Султан современный, показал ему дорогу до Балхаша через Караганду. Ну, показал и показал. Он взял и поехал. Ему там электронная тетенька говорит, поверните направо, поверните налево. Он так и делает. И видит, что что-то идет не так. Он знает, что вроде бы это должна быть автомагистраль от Астаны до Караганды. Хорошая такая европейское качество дорога с двумя полосами в каждую сторону, с ограничением 140 и так далее.
А там поле.
Просто. А там, да, там поле, какие-то угольные терриконы вокруг, ни одной живой души, там только суслики посвистывают.
Кумыс продают.
Да, ничего не продают вообще, никого нет даже спросить. Никакого верблюда нет, чтобы спросить. Он пишет мне, благо был там мобильный интернет, пишет, типа, Андрей, ты обещал тут автомагистраль вообще-то, он скидывает фотку, там такие ухабы какое-то, бездорожье.
Андрей говорит,
сейчас сделаем, сейчас проведем.
Сейчас проложим, да. Ну, выяснилось, что навигатор добросовестно проложил Валере дорогу от Астаны до Караганды, но проложил ее не по автомагистрали, а по тому выезду из города, около которого он находился. И проложил ее через там несколько деревень, ну и практически по грунтовкам по степи. Поэтому вот последний совет по поводу карт в рамках подготовки к поездке. Заранее смотрите тот путь, который вам предстоит проехать по картам. Благо сейчас Google карты, Яндекс карты снабжены еще и панорамными фотографиями в очень многих местах. Да и просто очень подробным описанием пути со всеми населенными пунктами по дороге. Смотрите заранее, где вы поедете, смотрите, какая это дорога, и когда вы едете там уже вот в натуре, соотносите окружающую картинку за окнами с тем, что тут должно быть. В рамках вашей подготовки, когда вы посмотрели, что тут, например, автомагистраль, она должна начаться там-то, такие-то населенные пункты вы должны проехать, а их все нет и нет, ну задумайтесь.
А вот на этот случай, если ты заезжаешь куда-то в глушь, нужна ли дополнительная канистра с бензином?
В Казахстан я с собой беру всегда 10-литровую канистру с бензином. Она мне пригодилась только один раз за более чем 10 лет моих поездок в эту замечательную страну, когда на заправке, на которой я планировал заправиться, там был технический перерыв, и мне неохота было ждать полчаса. это не страшная проблема, как вы понимаете. Если ехать в такие внедорожные туры куда-нибудь, ну, если про тот же Казахстан речь, на полуостров Мангыстау, где вам предстоит много ездить по степи, по пустыне, канистра, конечно, нужна. Причем имейте в виду, за рубеж ввоз бензина во многих странах запрещен в определенном объеме. В Казахстан, например, больше 10 литров ввозить и вывозить нельзя.
Ну, а сами заправки ты заранее планируешь, где ты будешь это делать? Или вот ты смотришь, о, лампочка загорелась, где заправка?
Да, это очень правильный вопрос. Опять же, заранее готовясь к поездке, посмотрите не только, какая дорога вам предстоит от точки А до точки Б, но и какие там места, где вы остановитесь отдохнуть, места, где вы пообедаете, кафе. Причем посмотрите по отзывам заранее, что это нормальное кафе, а не какая-то тошниловка. Ну, такой общий совет, часто повторяемый путешественниками. Смотрите, где много дальнобойщиков обедает, там останавливайтесь поесть. Они знают, часто тут ездят.
Я думал, там нельзя, там от заката до рассвета могут...
Ну, приключения в дороге, это тоже хорошо.
А если ты видишь, что возле кафешки люди держатся за живот, то сюда заезжать не нужно.
Или просто лежат на земле и дергают ногами.
Смотри, Андрей, по поводу детей. Ты начал говорить, вот друг у тебя с тремя детьми путешествовал, но это же не путешествие, это какое-то испытание, какое-то адище. Что вообще предпринять при таких путешествиях?
Ну, надеюсь, что...
И стоит ли детей вообще брать в поездки?
Детей вообще стоит заводить.
Спасибо, тем более...
466 тысяч рублей у нас.
Тем более президент сказал,
что нужно... 616, да.
Вот, уже посчитали, миллиончик-то уже в кармане за двух.
Да, ну, дети, конечно, это счастье, но сейчас, как и о политике, об этом тоже не будем, абстрактная тема. Чем занять ребенка в дороге? Это актуальная тема для молодых родителей, детей, ну, совсем маленькие дети, они, к счастью, много спят, а дети младшего, там, дошкольного возраста или младшего школьного возраста, они скучают в дороге, они вначале с вами будут болтать, задавать много вопросов, это приятно, но потом будет скучно, они будут говорить: папа, мама, когда мы доедем, и повторять это через каждые там 3 минуты. Поэтому ребенка важно занять в дороге. Многие родители дают просто планшет с мультиками. Ну, я не сторонник этого, потому что, ну, во-первых...
Трясучка.
Это тупит мозг ребенку постоянно, планшет. Во-вторых, это портит его глаза, и читать в дороге, и смотреть планшет не очень полезно. Мы на этот случай берем с собой в смартфоне, опять же, закачивая заранее, много аудиосказок. Аудиосказки, они ребенка отвлекают от дороги, он слушает. Ну, это полезно, да, в рамках школьной программы можно слушать какие-то книги. И водителю тоже приятно послушать, там, чем-то занять себя в дороге, если это не монотонное, конечно, повествование, чтобы не задремать. Тоже не задремать — очень важная тема в путешествии. Я, например, беру с собой
жену,
детей.
Жену обязательно. Она в дороге не только штурман, там, повар, навигатор, она еще и человек, который тебе не дает спать. Она постоянно с тобой разговаривает, тебя тормошит как-то.
Тот случай, когда это хорошо, потому что дома это не всегда. Так, и...
Ну и механический раздражитель это... Я беру с собой, на заправках покупаю дрожжи Skittles зеленого цвета. Они такие противно кислые. И когда ты одно дрожже там, через 10-15 минут съедаешь, оно бодрит очень сильно, не засыпаешь. Ну, вообще, главный так правильный совет — это не ездить по ночам и долго.
А вот по поводу по ночам. Если ты с детьми, это вот 100% нужно останавливаться, кемпинг, ночевка, или можно все-таки рискнуть?
Ну, рисковать я не буду советовать никому. Я могу рассказать про свой опыт, например, но оговориться, что обязательно оценивайте свои силы самостоятельно и ответственно. Я могу ехать и круглые сутки. Мы довольно часто, ну, несколько раз в год, особенно раньше, ездили в Караганду, центральный Казахстан. У жены там живет мама, и к тёще мы туда ездили, особенно когда ребенок был маленький, довольно часто. Угу. И это 1400 километров, я их преодолеваю за 22 часа, и много раз я ездил это без остановок, таких без длинных остановок, ну, не считая там туалет, заправка, пообедать, граница. Угу. То есть в одну каску без ночевки.
1400 километров?
Да, 22 часа.
Это же как до Москвы. Это
ну, до Москвы
самое...
чуть-чуть побольше. До Москвы 1800, и это прям на пределе человеческих возможностей. Угу. Я знаю людей, которые ездили без ночевки до Москвы. Ну, как правило, все-таки в две пары рук, это в два водителя. Одному это, не знаю, надо каким монстром быть, чтобы ехать часов, ну, это не меньше 30 часов дороги.
А, очень много. Но если ты начинающий такой автопутешественник, все-таки твой лайфхак, первый совет, какое расстояние брать вот психологически, чтобы это было внушительно, но чтобы это было нормально для человека?
Если у вас большой перегон, например, вы едете в Крым, как советуют...
Как Дима хочет.
Как советуют друзья Дмитрию. Я советую поделить маршрут на такие участки, которые как бы близко к пределу ваших физических возможностей, но и не сильно сожрут ваш отпуск. Это участки примерно километров по 900, по 1000.
В
сутки, да. Их комфортно пройти за рулем одному, это часов 12 за рулем, это много, конечно, но с учетом там, остановок, отдыха нормально. И это нормально бьется по географии при поездке на юг. Первая остановка это приблизительно Самара. А вторая остановка это приблизительно там, Волгоград.
Это Екатеринбург смотрим.
Да, Екатеринбург, Самара, Волгоград.
Крым там дальше.
Ну, там чуть побольше до Крыма Сочи, останется, например. Там, например,
Краснодар.
Краснодар, или сразу же до Черноморского побережья, если едете в Краснодарский край. Угу. Или там, в Ростове-на-Дону, например, можно остановиться тоже. Это чуть поменьше 1000. В этих городах, около них можно найти на трассе мотели, в которых переночевать в пределах там 1000-1500 рублей с минимальными удобствами, это норм. Или остановиться прямо в самом городе. Самара вообще отличный город для прогулок. Для любителей пива. Жигулевский пивзавод, это вообще, на мой взгляд, лучшее российское пиво. Да, бар на дне, это вообще с советских времен культовое место. Волгоград прекрасен для прогулок тоже. Там, Мамаев курган, родина мать там.
Ну, 12 часов, которые ты сказал, это 12 часов чистого времени за рулем или с остановками, вот со всеми вот.
Нет, 12 часов это вам нарисует навигатор, когда вы, выйдя из дома в Екатеринбурге, нажмете там, кнопку «Самара» и поехали. Он
12
вам,
часов?
Да, он напишет 12.
Но мы плюсуем,
будут остановки в туалет, и на заправке и покушать хотя бы один раз нормально горячей пищи. Но навигатор пишет среднюю же скорость в пределах 80 км в час он рассчитывает. По факту так может быть и будет, если вы честный водитель законопослушный. Но многие едут быстрее.
Плюс 20 можно?
Да, плюс 20 ненаказуемо в России. Блин, опять про политику. Надеюсь, их не отменят, эти плюс 20 за городом особенно. Поэтому можете ехать со скоростью 110 ненаказуемо, это норм. Поэтому те 12 часов, которые вам рисует навигатор, это по средней скорости. Если будете ехать быстрее, с учетом остановок, вы
тогда так и выйдет, 12 часов. Но вот это важно, чтобы и посмотреть город, и потому что путешествие все-таки это же не только дорога.
Конечно, это и города, которые вы встретите по пути, это люди, с которыми познакомитесь, это очень интересно. Ну и в световой день как раз уложитесь. Выехали там в 5 утра днем светло, и приехали в 5 вечера, в Самару в 4 приедете. Разница во времени еще при поездках на запад.
Ну, класс. Есть куда съездить, тем более, что у нас впереди выходные. Спасибо, Андрей.
Хорошего дня всем. Путешествуйте.
Канал на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM, Кемерово, 89.8 FM, Владивосток, 90.4 FM, Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.